говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Власти Чечни выделили помощь семьям военнослужащих, погибших в селе Курчелой. В мусульманских странах продолжаются протесты из-за публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Состояние солдата Андрея Сычева удовлетворительное. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. По последним данным, при взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения, 21 раненый госпитализирован. Говорит главврач больницы села Курчелой Хожахмет Берсанов.
Пострадавшие начали поступать в больших количествах и крайне тяжелое состояние. В основном это были различные степени тяжести. Ожог верхней части туловища, лица, открытые переломы, черепно-мозговые травмы. В общем, больные были крайне тяжелые, 90% случаев.
Сообщил главврач Курчелоевской больницы. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. На западном берегу Иордана в городе Хеврон разъяренная толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью здание международной наблюдательной миссии. 11 датчан, членов миссии, эвакуированы в Тель-Авив еще на прошлой неделе. ООН, Евросоюз и Организация Исламская конференция – призвали к немедленному началу диалога, чтобы ослабить напряженность в мире. Президент России Владимир Путин призвал Данию извиниться за опубликованные в датской газете карикатуры на пророка Мохаммеда.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы. Перед тем, что-то опубликовать, что-то сделать или нарисовать, нужно 100 раз подумать.
Сказал российский президент, добавив, что если государство не может предотвратить подобных публикаций, оно должно, по крайней мере, принести свои извинения. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил.
Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно.
Говорил представитель Госдепартамента США. Состояние рядового Андрея Сычева, покалеченного сослуживцами в Челябинске, удовлетворительное. Лечение солдата продолжается в Москве, в госпитале имени Бурденко. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Сычев находится в одноместной палате реанимационного отделения. Рядом с Андреем находилась его мама, которую временно трудоустроили в госпитале, чтобы она постоянно была при сыне. Об этом в телефонном разговоре сообщила сестра Андрея Марина.
У него тромбы во всех венах. Все обнаружили в легких жидкость, а возле сердца жидкость. Но врачи сказали, в принципе, что причин для паники нет. А еще у него обнаружили, что на правой ноге кость торчит больше, чем вот эта кожа. И получается, что она мешает зарастанию этого шва. Они сегодня будут эту кость ему подпиливать и уже нормально зашивать, чтобы все это заживало.
Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе Сычева. В результате солдату пришлось ампутировать обе ноги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск, Москва.
Начался 2-дневный визит президента России Владимира Путина в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как заявили российские представители, будут обсуждаться международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки энергоресурсов из России в Европу, отношения между Москвой и Евросоюзом и пути расширения экономических связей России и Испании.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Беларуси завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидатов в президенты. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Более 15% недействительных подписей зафиксировано районными комиссиями Щучинского и Гродненского районов в подписных листах единого кандидата от объединенной оппозиции Александра Меленкевича и Кобринской комиссии в подписных листах лидера социал-демократической партии «Громада» Александра Козулина. Руководитель инициативной группы Александра Меленкевича Александр Бухвостов не исключает определенных ошибок на этапе сбора подписей, однако говорит о чрезмерной субъективности контролеров.
Политические будут решения приниматься, а не технологически, будет зависеть от того, кто принимает решение в Беларуси от Лукашенко.
Руководитель инициативной группы Александра Козулина Мячеслав Гриб считает потери не слишком значительными, поскольку подписи были сданы с большим запасом. Центр избирком Беларуси определил, что всем претендентам во время агитационной кампании будет предоставлена возможность выступить 2 раза по 30 минут на радио и Первом национальном телеканале. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин на заседании Госдумы России заявил, что новые пенсионные законы Туркмении могут привести эту страну к гуманитарной катастрофе. Он сказал, что пенсии более чем 100 тысяч пенсионеров будут урезаны, и выразил особую озабоченность судьбой русских пенсионеров. В интервью туркменской службе нашей радиостанции Рогозин заявил.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы. Поэтому мы требуем вмешательства не только России, мы требуем вмешательства через парламенты, к которым мы собираемся обратиться. Ну, мы можем только по парламентской линии это делать. Мы требуем вмешательства вообще международного сообщества в ситуацию, гуманитарную ситуацию и политическую ситуацию в Туркменистане.
Сказал Дмитрий Рогозин. 25 января президент Туркмении Сапармурат Ниязов объявил о резком сокращении пенсионного обеспечения. Птичий грипп добрался до Африки. Как стало сегодня известно, первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса именно тот, который представляет смертельную опасность для человека. Сегодня же из Китая поступили сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. Анализы подтвердили, что наличие того же опасного для человека вируса. В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер. Еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью на шахте «Томская» в Междуреченске.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в нашей студии представитель политического совета Украинского избирательного блока «ПАРА» партии «Реформа и порядок» Владислав Каськев и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, начнем с простого, на самом деле, вопроса, господин Каськев, потому что господин Тимошенко здесь находится по долгу службы, а вы зачем сюда приехали?
Я тоже по долгу службы.
Ну вот тогда расскажите о своей службе.
И по зову совести. Ну, я считаю, что в украино-российских отношениях наступает новая эра, принципиально новая эра отношений, которые должны выстраиваться не на субъективных факторах и не на интересах политических элит наших государств, а на новом понимании необходимости прозрачных, понятных, честных отношений. Мы понимаем всю глубину этой проблемы и стараемся до завершения избирательной кампании построить концепцию таких отношений, которые можно будет реализовать по завершению.
А концепцию с кем? Ну, взаимодействие с кем?
На межгосударственном уровне. А в России мы ищем единомышленников, людей, у которых нет никаких фобий, и есть четкое понимание и внутреннее ощущение необходимости равноправных партнерских отношений между нашими странами, которые базируются на, как я сказал, на честных отношениях, а самое главное, на международных правовых отношений.
Господин Тимошенко, как вы думаете, найдет господин Каськев себе партнеров? Только так, не утешайте его, скажите ему правду.
Вы знаете, Виталий, меня, честно говоря, порадовало то, как в Москве сегодня принимали Владислава Каськева по долгу действительно своей службы. Я посещал те мероприятия, на которых он был. И вообще, как бы к оранжевым, к оранжевой революции, особенно к полевым командирам Майдана, в России настолько относятся как бы негативно, что были огромные пропагандистские кампании, создавались под это огромные политические организации, деньги. Мы сейчас зашли в книжный магазин «Москва», и, по-моему, Каська купил около 15 книг, где все написаны о том, какие оранжевые плохие и какой Каськи плохой. Так что, я думаю, может быть, даже в этом плане ему эта поездка была очень полезная.
Что вы вынесли из себя вот из этого? Вообще не в первый раз, я так понимаю, в Москве.
Нет, это вообще очень интересная история, которая, я надеюсь, подчеркивает тенденцию, глобальную тенденцию в отношениях. Я вообще первый раз в жизни в России только первый раз был в прошлом году, а уже за два месяца последних пять или шесть раз приезжал. И все по долгу службы. Ну, условно говоря. Так что, в принципе, я оцениваю процесс очень оптимистично, на глобальном, скажем так, уровне. Я думаю, что процессы так или иначе неминуемо нас ведут к демократическим преобразованиям, и которые, в принципе, будут определять перспективу наших взаимоотношений.
А вот ваши российские собеседники, когда они узнают, что вы являетесь лидером блока, генетически связанного с той организацией, которая создавала пикеты, блокировала работу законных органов власти, мешала тому к функционированию государственной машины в дни известных событий в конце уже позапрошлого года?
Да.
Они не пугались? Это же самое страшное, что пугает российскую политическую элиту вообще, по-моему. Не просто там на Майдане стояли, как господин Ющенко там с трибуны что-то провозглашали, а были как полевыми командирами, как Шамиль Басаев и Салман Радуев.
Ну,
извините за это, за параллель. Просто вот я думаю, как это все должно отражаться в мозгах.
Не, ну я думаю, что тут в этом смысле тоже есть определенная миссия, потому что когда мы разговариваем просто о простых вещах или о сложных, и люди видят там живых представителей этого, так сказать, радикального крыла оранжевого, видят, какие у нас подходы к решению проблем, в принципе, какая логика, скажем так, действует, то это в определенной степени удивляет, даже шокирует людей, потому что, я начинаю понимать, с чем это связано. Достаточно странная ситуация. В России развернута большая информационная война, как я понимаю, в средствах массовой информации, против всего, что связано с демократическими процессами. Украине этой войны просто не замечают. Вот такая странная ситуация. Я думаю, что мы эти мифы развенчиваем здесь и достаточно успешно. Во всяком случае, очень мало людей, которые после таких дискуссий или просто разговоров остаются на прежних радикальных позициях или оценках.
А вот информационная война, это вот что? Вот когда президент Путин говорит о том, что ничего не знал о собственности половине 50% акций, которые принадлежат предприятию «Росукрэнерго», помимо тех 50%, которые принадлежат «Газпрому», это война?
Ну, это не самый яркий фактор. Я, кстати, тоже не совсем убежден, что в том...
Что президент Путин не знает.
Да,
что... А вы знаете?
Ну,
вы же помощник президента Украины. То есть вы, по идее, если бы кто-то не знает президента
Путина... Скажем, это не сфера моей специализации профессиональной, но вы знаете, за последние несколько недель у нас практически все, кто имеет отношение к политике, стали экспертами.
Мне кажется, сейчас о газе любой человек знает, как о балете или о футболе. Любой может судить.
Абсолютно точно. Поэтому я считаю, что в основе и этой проблемы, и способа ее решения, уже действующего, скажем так, все-таки остаются не интересы государственные, а интересы частные, людей, которые имеют отношение к государству. И я думаю, что те 50%, которые номинально числятся за украинской стороной, они фактически находятся не в сфере интересов государственных российских, не в сфере государственных украинских, а где-то посередине или...
А есть середина? Золотая середина?
Ну, она точно золотая, может, даже платиновая, если оценивать ее прямую вартость,
стоимость. Один пример войны. Мы еще про газ обязательно поговорим, не волнуйтесь. А вот то, что сейчас паровозы с гуманитарным грузом от «Единой России» и мэрии Москвы идут в Волчевск, это война или гуманитарная помощь?
Ну, я думаю, это составляющая часть, которая создает фон. Ну, вот скажем, ну, для меня лично уже давно стало убеждением тот факт, что все компоненты, начиная там с развязывания этой энергетического противостояния, торговой войны, мясо, молоко, маяки, Черноморский флот, это все звенья одной цепи. И это целенаправленная концепция, скажем так, информационной политики в отношении Украины. Что будет впоследствии этого всего? Я думаю, что мы просто разорвем эту рану, которая гноится, и выйдем сразу после...
Рану надо лечить, а не разрывать.
Но сначала надо удалить гнойные... Как это? Застой.
То есть я понял, что, конечно, вот медицинские вопросы у нас будут сложнее. О медицине мы говорить не будем в этой программе.
Хорошо.
Уйдем сейчас на очень важную информацию для наших слушателей. Потом...
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Артур Челингаров добивается отмены закона, запрещающего депутатам совмещать законодательную деятельность и занятия бизнесом. О том, кому и чем полезна эта инициатива, беседуем с Виктором Похмелкиным, независимым депутатом Госдумы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии представитель политического совета блока «Пора» партии «Реформы и порядок» Украинского избирательного блока Владислав Каськов и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Продолжим диалог с гостями. Вот о чем. Вот объясните нашим слушателям, господин Каськов, потому что им, наверное, будет это интересно понять. В ситуации, когда рейтинг сил, ориентированных на президента Украины Виктора Ющенко, не повышается, когда есть проблемы с этим рейтингом, вы и многие другие соратники господина Ющенко по Майдану Незалежности в 2004 году, и люди даже, которые входят в правительство Украины сейчас, по сути, сформированное под президента после того, как исполнительную власть оставила Юлия Тимошенко и ближайшие соратники госпожи Тимошенко, создаете собственный избирательный блок, рискуя таким образом, у вас может быть 5% симпатизантов, я не знаю, есть ли такое слово в русском языке, но сторонников. А может быть 2,5%. Это могут быть те самые 2,5%, которых не хватит господина Ющенко для формирования правительственной коалиции. И в результате, знаете, о том, что в кузнице не было гвоздя, уйдет наш Народный союз, наша Украина в оппозицию, потом будет объявлен импичмент президенту, потом Виктор Ющенко, уже политический пенсионер, встретит вас где-нибудь на курорте, тоже вне парламента, и скажет: ну слава, ну мы же могли руководить Украиной вместе. В одном блоке.
Я вам скажу, что такая логика прямо противопоставлена...
Или он с вами на «вы»?
Да не, вроде на «ты».
Ну, вот хорошо. Угу.
Ну, в односторонний порядок. Что такая логика, она прямо противопоставляется логике демократического процесса. Ну, что демократия — это в первую очередь конкуренция. Во всяком случае, мы создали этот блок... только, ну и вообще создали политическую партию после, новую политическую партию после Майдана, только потому, что мы понимали, что ни одна политическая сила в Украине, к сожалению, не представляет наше понимание развития Украины.
А что вас, собственно, в партии Виктора Ющенко не устраивает?
Ну, я не буду начинать с таких традиционных,
нет, не надо,
персональных
проблем. Да, попытайтесь
проблем.
Просто обобщить.
Я считаю, что главной концептуальной проблемой новой власти в Украине были даже не коррупционные скандалы, не там проблемы с организацией власти, с профессионализмом, с кадровыми вопросами. Самой главной проблемой это было отсутствие четкого и понятного плана реформ после победы. Это проблема в основе всех других проблем. Если бы мы имели четкий план действий, то, я думаю, всех обстоятельств, которые связаны сейчас, связывают с проблемами украинской политики, просто бы не было. Это первое. Второе, мы... Это ответ, кстати, на ваш предыдущий вопрос. Это то, что гражданский блок «Пора ПРП» — это не популистская политическая сила.
А я сказал, что популистская?
Не-не, я просто... противопоставляю нас другим политическим силам в Украине. И скажу, что, ну, тут можно по-разному оценивать, но это просто совсем другая политическая традиция, которую, я надеюсь, мы зарождаем в украинском обществе. У нас традиционно политические силы стараются ощутить настроение электората, как они это называют, и построиться под эти настроения. Вот вся избирательная гонка у нас всегда строилась за таким принципом.
То есть никаких идеологических ориентиров не выражает?
Ну, даже вопрос не в идеологии, хотя он тоже важен. А мы строим по-другому нашу позицию. Мы формируем наше понимание того, каким путем должна развиваться Украина, и стараемся донести это понимание до людей. То есть мы не подстраиваемся под мир, а стараемся
людей, чтобы мир подстроился под вас.
Да, убедить наших сограждан в том, что наше предложение, наше видение конкретное развития Украины есть правильное. Я считаю, что в таком подходе есть не только перспектива, а и политическая ответственность, а самое главное, что это та позиция, которая должна быть присутствовать, скажем так, в классическом понимании демократического общества.
Господин Тимошенко, я понимаю, что как журналисту, наверное, хорошо, когда есть несколько реформаторских блоков. Можно писать, а как гражданину?
Виталий, я вот как раз и хотел пофилософствовать о том, что я думаю, что реальная политическая жизнь в любом государстве – это столкновение каких-то политических сил. Меня страшно радует сегодня, что Янукович набирает силу, что он будет представлен в парламенте.
Ни одного огромное... вас радует, а Януковича это как радует?
Да, это будет огромная политическая сила, и в конце концов будет очень трудный, сложный процесс политической учебы. Я думаю, те люди, которые сегодня в власти, поймут, что власть нужно защищать, за нее бороться и выполнять обещания, которые давали.
Ну, господин Каськев тоже хочет сказать, что его радует то, что усиливается господин Янукович.
Не, ну, я скажу не так. Я скажу, что меня это абсолютно не пугает. Я вообще не понимаю, откуда эта паника, потому что если человек в качестве кандидата в президента набрал на президентских выборах 46%, а сейчас его политическая сила, ну, там, поддерживается 24 или там 22% населения, то, мне кажется, никакого феномена в этом нет.
А если человек набрал на президентских выборах больше 50%, а сейчас его политическая сила имеет где-то 13, это как?
Ну, тут есть два ответа. Во-первых, это тоже не трагедия.
Для вас или для этого человека? Это сразу расставлять акценты.
Я наоборот тут вижу большие позитивы, потому что вопреки традиционному пониманию, что, ну, традиционному восприятию Майдана как сообщества людей, которые поддержали президента Ющенко, как раз я считаю Майдан это сообществом людей, которые вышли для того, чтобы почувствовать себя свободными людьми в свободной стране.
Есть у Аристотеля прекрасная фраза, что город – это единство непохожих. Я вот думаю, что и Майдан – это было единство людей, объединенных идеей.
То есть, при всем уважении моем к президенту, люди туда выходили не ради президента Ющенко, а ради того, чтобы почувствовать себя другими людьми и самим начать руководить своей судьбой. Поэтому я бы тут не ставил знак равенства в рейтинге, скажем так, избирательным и в поддержке уже каких-то конкретных действий, которые должна сегодня власть проводить в Украине.
Технологический вопрос. Давай. Вот приветствую ваше желание выходить на выборы с избирательной программой, да? Ну, это логично, то есть вообще в первый раз, можно сказать, вообще, может быть,
спасибо,
кто-то решил, да, но... Когда это есть в этой избирательной программе, вот была там, был партия регионов, я понимал, они там имеют большой рейтинг, собираются эту программу осуществлять. Или, допустим, даже у Народного союза нашего КНР, но у них хотя бы есть пока президент свой. Ну, тоже как-то понятно, сколько бы они навали. А вот у вас программа, ну, понятно, что есть некий электоральный предел, но вы его тоже сами знаете, даже в случае прохождения парламента. Вот что вы с этой программой будете делать, если вы в любом случае оказываетесь в роли младшего партнера в коалиции с людьми, которым не нужны другие никакие программы, а которые мыслят другими, я бы так хочу интеллигентно всеми выражаться, у меня плохо получается, другими ценностными категориями.
Парадокс реальности. Понимаете, просто выйдет такая ситуация, что когда мы пройдем парламент, то у всех, кроме нас, не окажется никакой программы.
И коммунистов. У коммунистов есть программа?
Ну, у коммунистов есть как мировоззренческие концепции мировоззренческая. Я не буду ее комментировать, потому что она просто не актуальна.
Да, да.
Вот, но это не программа. Я говорю не о программе избирательной, я говорю о плане действий по дневным, то хотя бы по недельным и по месячным, что мы будем делать после того, как мы придем в парламент и сформируем правительство. Об этом идет речь. Но это первый подход. А второй, какая обратная логика? Что надо нам сначала рвать на себе рубашку, говорить, что мы накормим всех людей, если у нас изберут парламент, а потом после этого, когда мы получим 40% голосов, условно говоря, предлагать программу.
Это... То есть, когда это делали другие, вас то не коробило?
Нет, коробило, конечно. Это причина, почему мы избрали другой путь и почему мы решили стать самостоятельной политической силой, чтобы предложить другой подход к решению этой проблемы. Вот. Ну, это первое. А второе, мы можем быть с нашей программой и в оппозиции. Главное, чтобы мы остались со своими принципами.
Господин Тимошенко, скажите господину Каськову, украинское общество дожило до того, чтобы дозрело до того, чтобы политическими программами интересоваться, а не лидерами?
Я вообще думаю, я внимательно посмотрел список пары ПРП и увидел там очень много молодых людей, образованных, грамотных, пусть это будет так звучать, с европейским образованием. Интересные люди, которые знают не только, как стоять на площади, как строить палатки, а действительно знают что-то, уже менеджеры хорошие. И меня это страшно радует, что в этом списке такие люди есть. Я честно думаю, что вот это поколение ушло, совковое, сейчас уйдет вот это вот поколение, которое сегодня в власти, и придут люди, наверное, такого возраста, как Владимир Каськов, как его коллеги.
Владислав,
пусть что-то меняется.
Послушайте, у нас есть время.
У нас же программа основная, да, не личность.
Но ответьте мне тогда на такой простой вопрос. Если у вас программа, зачем вам боксер? Я имею в виду Кличко.
Объясню.
Это пропаганда. Я должен сказать, что это просто предвыборная пропаганда, потому что слушатели сейчас узнают, что у вас лидер блока не Каськов, а Кличко.
Я предельно...
Один, лучше было бы два. Один и два.
Нет, я предельно честно и просто отвечу на этот вопрос. Кличко, вот не знаю, уособление.
Обособление? Это, нет, не обособление, а обобщение, если угодно. Да. Да.
По большому счету, это обобщение этой политической силы, которую мы представляем. Это молодой, успешный, профессиональный человек, который привык в жизни ставить реальные цели, реально их достигать. Угу. Причем тут независимо в какой плоскости. Человек, который может развиваться и очень быстро...
Учиться,
да,
сейчас в Либерии на президентских выборах, там боролись между собой бывший вице-президент Всемирного банка и футболист очень крупный. Вы бы за кого проголосовали?
Если закончу, я отвечу на ваш вопрос.
Хорошо.
А самое главное, что этот человек... с совсем другим, опять же, мировоззрением. Вот для него непонятно, вообще концептуально непонятны механизмы, скажем так, принятия государственных решений, которые сейчас существуют в Украине.
Потому что я не боксер, мне тоже непонятно.
Это человек,
а вам
бизнес,
понятно?
Человек...
Никому не понятно.
Не, я логику понимаю. А логика всегда тогда понятна, когда ты понимаешь мотивацию. Тут очень важно. Вот. Человек, который построил бизнес, человек, который создал сам себя, привык к честным, трудным, но честным решениям проблем. Это самое важное. Я вообще считаю, что главная проблема сейчас в украинском политикуме, это даже не позиции политических партий, там правые, националисты, там коммунисты. Их всех объединяет одно. У них общие корпоративные правила.
Мотивация объединяет.
Мотивация и корпоративные ценности и правила поведения. Вот я очень близко с этим столкнулся буквально недавно, потому что я буквально в политике, недавно, год фактически. Я не могу поверить, что люди, которых я десяток лет уже уважал, которые представлены в украинской политике, иногда себе могут позволять абсолютно непонятные для меня вещи, и причем они считают, что это действительно так положено, что политика для того существует, чтобы она была грязной. Это оправдывается.
То есть вы в самом деле вот такой наивный были?
Не, я не был наивный, я понимал причины и последствия.
Это даже хорошо, я думаю, это хорошо, как вы считаете? Это же хорошо.
Ну, как говорил Бернард Шоу, что самый выгодный бизнес после продажи свинины, это, конечно, политика. Но это, может, было для 19 века. Но, Виталий, вы задаете совершенно сложные вопросы, Владиславу, потому что, в принципе, когда говорить о морали и о профи...
Что, я говорю, папа, это простые вопросы.
Что важнее в политике? Я думаю, что человек нравственный более важнее. Я в Либерии проголосовал за футболиста, если бы это честный человек, а не за коррупционера, да, если да, это банкир.
И только, и даже не вопрос профессионализма очень важен. Но даже не он самый важный сейчас. Нам нужно новую кровь туда впустить, чтобы она зруйнувала, уничтожила эту систему, да, понимаете, которая просто не имеет права существовать.
Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы, представитель политического совета украинского предвыборного блока «Пора» партии «Реформы порядка» Владислав Каськів и московский корреспондент украинской газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Продолжим сразу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». А в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о том, что говорят протесты в самих мусульманских странах, о этих мусульманских странах. Будет ли 2006 год решающим для Нагорного Карабаха? Поговорим о том, что министр юстиции США говорит о проблеме прослушивания телефонных разговоров и дедовщина в армии. Есть ли она, например, в западных странах, в Великобритании? Все эти темы в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи, в 10 и в 10 утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. По последним данным, при взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения, 21 раненый госпитализирован. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа. Верховный суд России утвердил приговор Ислану Мукаеву, который принял участие в убийстве российских военных в 1999 году. В прошлом году Верховный суд Дагестана приговорил Мукаева к 25 годам заключения, после чего он пытался обжаловать приговор в Верховном суде России. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, вызванные публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. На западном берегу Иордана, в городе Хеврон, разъяренная толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью на здание международной наблюдательной миссии. Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Испанию. В ходе его встреч с испанским руководством будут обсуждаться сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки энергоресурсов из России в Европу и пути расширения двусторонних экономических связей. Центр избирком Беларуси завершил проверку подписей, собранных инициативными группами в поддержку кандидата в президенты. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющей плату за входящие звонки на мобильные телефоны. По новым правилам разговор будет оплачивать тот, кто звонит, за исключением случаев, когда связь устанавливается через операторов. В Непале, где сегодня проводились муниципальные выборы, произошли столкновения, сообщается по меньшей мере о 6 погибших. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня в нашей московской студии представитель политического совета украинского предвыборного блока «Пора» партии «Реформа и порядок» Владислав Каськів и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Как раз слышите, что он шуршит бумагой, как любой журналист, который вообще появляется в какой-нибудь радиостудии. Вот, должен сказать, что телефон прямого эфира наш будет включен теперь на полчасика. 8 800 222-12. Пейджеры. Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-87-20. Электронная почта mail at radio-свобода.ру. Пишите, звоните. Между прочим, уже некоторые люди и не дожидались, что-то нам написали. Ваш блок «Пора» напоминает мне партию СПС или «Яблоко» в России. У них лучшая пора в политике в прошлом, но вы еще на что-то надеетесь.
Почему на что-то надеемся? Мы убеждены, что из искры возгорится пламя. У нас абсолютно... Я даже не хочу говорить у нашей политической силы, а у нашего политического мировоззрения однозначная перспектива. Будет это пора ПРП или будут у нее идеологические преемники, но это единственный и безальтернативный безальтернативные направления развития украинской политики. Не считая, да, даже несмотря на идеологические какие-то позиции. Ну, мы абсолютные приверженцы там либеральных подходов к решению постсоветских проблем, скажем так. Но даже если и появится в секторе новой политической генерации, в новом политическом поколении наши идеологические конкуренты или оппоненты, то мы будем всякими методами это приветствовать. Для нас, я говорю, главное, наша миссия не конкурировать с существующими политическими силами, а прийти им просто на
заменить. На замену. Ага, понятно, вот. Но это означает, что должна появиться целая серия различных политических партий, имеющих хоть какую-то, ну, как это будет, забарвление, идеологическую окраску, уже будем так все находить слова, идеологическую окраску.
Ну, мы надеемся, что так случится, но мы, как всегда, первые. У нас даже афоризм такой во время революции. Там, где пора, там всегда победа, так что я думаю.
Ну, ваша победа достигалась не идеологическим путем, а лозунгом тогда, нет? Вы же тогда не идеологические какие-то.
Я вам скажу, что пора всегда была адекватна ситуации. И когда надо ставить палатки, так палатки. Когда надо разрабатывать концепции реформ, так концепции реформ. Тут же вопрос, главное быть всегда адекватным ситуации. Пора радикальная по форме, но очень конструктивная по сути.
А почему вы раскололись? После оранжевой революции.
Вы имеете в виду команду, так называемая пары, оранжевая, да? Команда?
Нет. Про оранжевую команду мы все знаем, мы уже все рассказали. А вот почему пора раскололась?
Ну, это в одном случае политическая технология, а в другом случае абсолютно объективный процесс, потому что пора это был общественное, ну, большое, массовое, осмысленное общественное движение, направленное на защиту выборов. Не на поддержку конкретной политической силы, даже не на поддержку конкретно Ющенко. Это было движение за защиту своего права. И абсолютно понятный процесс. Когда мы достигли цели, то колоссальное количество людей, которые брали участие в этом процессе, с разными мотивами вступило в следующий этап политический. Кто-то опять вернулся нянчить детей, кто-то вернулся к общественной жизни, кто-то к бизнесу, кто-то решил, что ему, я скажу, лучшие или часть лучших людей решили, что их миссия изменить политику. Так что это абсолютно нормальный демократический процесс. Я считаю вообще, ну, может, это очень громко сказано, но гражданская кампания «Пора» образца 2004 года – такой своеобразный прототип гражданского общества, из которого создаются разные разновекторные институты.
А если говорить вот о гражданском обществе, как вы скажете, Виктор, оцениваете сейчас состояние со свободой слова, например, свободы средств массовой информации в Украине? Изменилось оно с точки зрения даже не того, что разрешает, а того, что есть потребность?
Ну, конечно, изменилось. Я думаю, что сегодня в странах СНГ нет такого, не то чтобы прецедента, такой системы свободы общества, как в Украине. Там не только создана прекрасная законодательная база по, как бы, этому процессу, но и реально существует свобода слова. Ну, а если говорить, может быть, предметно, может быть, в Украине недостаточно высокий уровень журналистики и многих других вещей, которые не позволяют, вероятно, четвертой власти стать действительно властью. Вы знаете, Владислав, мне не нравится слово «мировоззрение». Вот, это как бы определенная система взгляда на мир, научная или какая. На мой взгляд, Майдан принес, может, в тех лозунгах ту самую идеологию, которая была очень сжата, емко, лапидарно сформулирована. И люди пошли за этим. Я могу десятки примеров привести, когда Западная Украина, когда с моей родной Житомирщины, люди целыми семьями ехали на Майдан на 2, на 3, на 5, на 6 человек. Ночевали где-то у случайных людей на полу, потом утром вставали, рано шли на Майдан, вечером возвращались. То есть это была какая-то уникальная вещь. Майдан был мирный. Там никогда никто никого не обидел, никого не обругал. Я вот удивляюсь Владиславу, я сам полковник запаса, как он смог такую огромную массу людей организовать вот так мирно.
Это он?
Я имею в виду, он один из членов этой команды, скажем так, из тех людей, которые это делали.
И в этом не было надобности. Надо было просто внести туда системную, скажем так, функцию, задать правила. А люди туда приходили с пониманием того, что эти правила, с с потребностью получить какие-то понятные правила игры и, наконец-то, начать их придерживаться.
Послушаем, у нас Владимир из города Люберцы, Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Здравствуйте. Я вопрос к украинскому политику. Если вы победите на выборах и будете формировать правительство, какая будет политика вашего правительства в отношении НАТО и отношение к русскому языку? Наконец, с ним разберутся или нет? Спасибо.
Ну, я, наверное, начну с русского языка. И я, наверное, не буду представлять мнение всей этой коалиции демократической, которую мы сейчас создаем, а скажу свое личное мнение, поскольку пока не имею морального права на это, не уполномочен. Я считаю и думаю, что в Украине вы не найдете опровержения моих слов ни в русскоязычной среде, ни в украиноязычной, ни в среде других языковых групп. В Украине нет проблем использования языка. В Украине нет вообще государственной политики, направленной на ущемление национальных прав. Это в этом отношении Украина является одним из, я считаю, самых лояльных государств. И очень толерантные отношения не только на уровне государственных институтов, а и на уровне общества. Понятно, что есть проблемы в определенных случаях. Понятно, что, как и везде, есть человеческий фактор. Но по большому счету целенаправленной политики на уничтожение русского языка...
Ну, может быть, слушателя беспокоит то, что меньше стало вещания на русском языке в телевизионном и радиоэфире, приняты нормы, которые регулируют использование украинского и русского языка в разных пропорциях. Вот.
Ну, я вам скажу так. Ну, это абсолютно нормально для суверенного государства, чтобы его медиапространство было наполнено национальным языком. Но нет обратных факторов, нет фактов притеснения русского языка. И это как бы однозначно. Что касается вопросов НАТО, евроинтеграции и вообще, ну, я, во-первых, абсолютно убедительно хочу заявить, что вопрос вступления или не вступления Украины в НАТО, это будет вопрос не политической элиты, какая бы она ни была, или помаранчевая, или синяя, или любая другая, это будет вопрос, который будет решать украинский народ. И обязательно задачей, скажем так, власти есть обеспечить свободу слова и максимальную информацию по этому вопросу для всего населения. Я считаю, что у нас очень много неадекватного понимания функции роли этой организации. К сожалению, это есть реликтом или следствием многих десятилетий советской системы, также, наверное, ошибочных шагов со стороны НАТО. Мы тут тоже можем много критики в эту сторону направить. Но в любом случае НАТО сегодня это не военный, а политический блок, который гарантирует безопасность для стран-участников. Я думаю, вы согласитесь со мной точно, что любая страна-член НАТО может себя чувствовать в безопасности, и, наверное, нет другой организации, которая бы более надежно обеспечила такую национальную безопасность для стран-участников. Вступит Украина в НАТО или нет, я еще раз подчеркиваю, это вопрос, который будет решать весь украинский народ путем честного, открытого голосования, референдума.
А вы, господин Тимошенко, полковник в отставке, хотите в НАТО?
Вы знаете, я буквально месяц назад был на пресс-конференции начальника генерального штаба российских вооруженных сил господина Балуевского. Так он рассказал журналистам о том, что только в 2006 году Россия проведет совместных мероприятий, начиная от командно-штабных тренировок, совместных учений, консультаций. Он назвал цифру 1896 мероприятий. Я думаю, что Российская Федерация, армия России очень активно сотрудничает с НАТО. А что касается проблемы русского языка, вы уж простите за мое хулиганство. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки що і мав талант не позичений, а власний. Я думаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Мои дети выросли в русской культуре. Потом окончили университет и прекрасно разговаривают и на русском, и на украинском языке, и на английском.
Послушаем Николая из Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Вы откуда вот, вообще?
Постоянно из Владимирской области.
Не, да. Я имею в виду, откуда из Владимирской области, просто интересно.
Город Киржач.
Вот, прекрасно, да.
Вот ваши гости постоянно говорят о прозрачности в политике, а почему они не говорят о прозрачности в плане того, как Украина расходует российский газ?
Вот. Спасибо. Спасибо, Николай. Ну, кстати, очень хорошо, что Николай позвонил, потому что мы хотя бы полторы минуты услышали, как нужно разговаривать на русском языке. Это в Москве редко услышишь. Вот Владимирская и Ярославская область являются аутентичными в этом смысле.
Ну, я, пользуясь случаем, хочу извиниться за свой русский. К сожалению,
нет, я вовсе не вам. Не, вы-то как раз, как говорится, ни при чем.
Не эту проблему чувствую. Ну, надеюсь, что частыми визитами общения с русскими, не только политиками, а вообще с русскими
друзьями,
да, друзьями мы решим эту проблему. Что касается вопроса газа. Ну, я не хочу сейчас там красочно описывать все элементы, скажем так, зомбирования населения и в Украине, и в России по проблеме газового противостояния. Пускай это остается на совести тех политиков, которые это делают. Я скажу по-другому. Я основную проблему вижу не в том, как мы понимаем проблемы энергетического этого конфликта или противостояния, а в том, что мы не используем для решения этих проблем те механизмы, которые уже давно существуют в мире и являются наиболее, наверное, честными и прозрачными, как вы сказали. Я не понимаю, это критика в адрес украинского правительства, почему мы не пошли этот вопрос решать в Стокгольмский арбитражный суд, как это предусмотрено нашими договорными обязательствами между государством Украины и государством России. А пошли опять на колуарные, подковерные интриги, и правду о которых, поверьте, не знаете ни вы, ни мы, даже члены правительства украинского не все знают правду о всех тонкостях и перипетиях этих договоренностей. О чем это свидетельствует? Это самое важное, наверное. То, что наши политические элиты, наши власти, если хотите, работают не в интересах своих граждан, а в своих собственных интересах. И потому что если было бы обратное, то никто бы от нас бы не скрывал с вами правды. И мы, а тем более бы не старался целенаправленно натравить одних на других.
Напомню, что в эфире программа «Время гостей». Сегодня в ней участвует представитель политического совета Украинского избирательного блока ПАРА ПРП Владислав Каськев и корреспондент в Москве газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ну, давайте возьмем еще один звонок. Звонок из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Ну, вот то, что происходит в Украине, конечно, меня очень волнует, потому что у меня там близкая родня, там сын украинец считается. Вот. Ну, и вот я, глядя вот на этот накал информационной войны, а это действительно война, вот это видно. Вот. А главное, вот даже вижу настрой людей, которые смотрят телевизор, оболваненные там, вот требуют люди, которые никогда не бывали в Крыму, они требуют вернуть им Крым. Вот. Не устроит ли, вот, скажем так, вот нынешний режим, вот российский, ну, скажем, такую маленькую войну, вот, чтобы, скажем так, Путин остался у власти. Вот реально ли такой сценарий, плохой, конечно. Вот учитывая, скажем так сказать, особенности характера нашего президента нынешнего, по-моему, это вполне возможно. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, что касается последнего тезиса, то я надеюсь, что два раза в одну речку войти нельзя. Эта мудрость или жизненная практика сработает и в этом случае. Вот. А что касается... Ну, мы уже абсолютно точно озвучили суть проблемы. Я думаю только, что в нашем случае обязательно тоже срабатывает другая истина. В войне между властью и народом всегда побеждает рано или поздно народ. Это обязательно будет и в нашем случае, как в Украине, так и в России.
А вы считаете, что народ и власть воюют?
Ну, однозначно. Раз у нас власть... Ну, во всяком случае, это мое убеждение, что раз власть не работает в интересах народа, то это и причина, и следствие. Это значит, что народ не только значит, что власть эксплуатирует народ, а это и значит, что народ не может заставить власть работать на нее. Это тоже говорит
о отсутствии гражданского общества. Да. Я понял. Но просто странно, да, люди голосуют за власть, она на них не работает, они с ней воюют, потом опять за нее голосуют, и так до бесконечности. Может, просто пора перестать тогда как-то голосовать?
Нет, я думаю, что мы просто проходим сейчас школу. И обязательно мы успешно закончим и сдадим государственные экзамены в этом процессе. Да, обманывает, но после каждого обмана вы делаете выводы. Я думаю, что наши народы очень мудрые, и им, чтобы пройти эту школу демократии, истинного верховенства права и народовластия, надо 10 лет, ну, 15 лет, а не 150 лет, как это было в других очень развитых странах мира.
Скажите, Владислав, вы выражали возмущение по поводу того, что пытаются создать некую избирательную коалицию путем раздела портфелей в будущей исполнительной власти. Вы не считаете, что это просто обычное такое политическое соглашение, без которого невозможно, возможно, объединить лагерь бывших сторонников Ющенко?
Ну, мы испытывали возмущение по поводу создания демократической коалиции, а по поводу того, что она создается...
Вот на этом принципе, да?
Да, на этом принципе. И мы как раз считаем, что создание демократической коалиции именно сейчас, до выборов и в воссоздании, очень важно, потому что, хотя это не идеологическая коалиция, но это коалиция людей, которые готовы, и уже это продемонстрировали, готовы бороться за базисные принципы. Ну, демократии, скажем так. И очень важно, поскольку мы опять стоим перед угрозой реванша, воссоздать эту коалицию и дать очень четкое понимание, сигнал, если хотите, нашим гражданам о том, что есть силы, которые готовы противостоять и поднять опять флаг борьбы.
А можно поподробнее об угрозе реванша? Что такое угроза реванша? Ну, это значит, что партия регионов совершенно легально в условиях отсутствия фальсификации на выборах путем волеизъявления избирателей становится самой крупной фракцией в парламенте. Может быть, той, которая может сформировать правительство, может быть, той, которая не может сформировать правительство. Почему там обязательно будет реванш?
Ой, спасибо, Виталий. Я сожалею, что это так воспринимается со своих слов. Я как раз не боюсь того, что легитимным путем кто-то придет к власти. Я, например, абсолютно готов в любых условиях отставить свою точку зрения.
Не, ну потому что вот в Болгарии социалисты, бывшие коммунисты, то уходили, то приходили, то уходили, то приходили, то приходили. Она в НАТО вступила, в Европейский Союз вступает. Никакой такой...
И дорогие друзья, я считаю, что нашим самым большим врагом сейчас является не любая политическая, не какая-нибудь политическая сила, хотя, к сожалению, партия регионов представлена теми людьми, которые буквально фальсифицировали, ну, значительно степени, фальсифицировали избирательный процесс, ну, фактически крали у людей свободу. Это проблема. Но это локальная проблема. И все-таки победу, ну, не победу, а первое место в избирательной гонке партии регионов я не вижу как проблему. Потому что ее возглавляет кандидат, который еще недавно 46% набрал на выборах. Если партия победит за результатом в два раза меньше, я не считаю это победой. Есть намного больше проблема. Эта проблема называется все поглощающий популизм политической. И это является главной социальной угрозой.
Разве это сейчас появилось только?
Ну, это сейчас начинает процветать буйным цветом, и наши все политики, к сожалению, соревнуются за принципом, кто больше обещает и кто масштабней оболванит народ своими, как бы, обещаниями, конкретно не предлагая ничего взамен. Цена, социальная цена такого популизма может быть очень высокой, неоправданно высокой, а может даже и трагической.
А трагическое это что означает, если подробнее?
Ну, это означает, понимаете, если к власти приходят люди с ошибочным видением того, как должна работать власть, то эту власть можно поменять. Если люди приходят без любого понимания того, что они будут делать, а только с одной целью прийти во власть, то они будут любыми методами после этого стараться ее удержать.
Знаете, вы меня пугаете. Насколько я помню, когда были президентские выборы, тогда многие сторонники Виктора Ющенко, когда им говорили, что ну будет президентом Виктор Янукович, ну хорошо, так через 5 лет его переизберут. Через 5 лет, да. Они говорили, да как же вы не понимаете, вот если Ющенко станет президентом, его в самом деле можно переизбрать, а Янукович станет президентом, никогда никого переизбрать будет нельзя. Правильно. А тут оказывается, что в любом случае безвыходная ситуация.
Ну, что, кого? Да нет, ну, что вы намекаете? Наоборот, абсолютно.
Нет, я спрашиваю, я не намекаю.
Не, Виталь, вот, кстати, абсолютно правильно. Я еще хочу, если можно, подчеркнуть один тезис, что люди выходили на Майдан не за конкретного политика, не, если хотите, я не побоюсь сказать, не за президента Ющенко. Люди выходили за свои убеждения. Если Ющенко сейчас плохой, ну, будут считать...
Это вы сказали? Нет, я этого не сказал.
Виталий, я говорю, если посчитают наши граждане, что Ющенко плохой, они могут его переизбрать. У них есть возможность. И главная миссия Ющенко – это то, чтобы он удержал эту ценность свободы. Он удержал возможность легитимным способом его переизбрать, если граждане страны посчитают, что он неэффективный президент.
А вы думаете, это для него ценность? Вот для него это ценность?
Вот я как раз считаю, что для него очень важно, ну, это моя личностная оценка, скажем так, Ющенко. Я не буду давать комментарии насчет там эффективности менеджмента, управления страной, там, кадрами и так дальше. Это, на это все даст ответ, наверное, время, история. Вот. Но я абсолютно уже могу ценностью утверждать одно, что президент Ющенко никогда не будет иметь целью своего пребывания на посту узурпировать власть. Это его самая большая заслуга, ну, я убежден, во всяком случае, в этом. Это его самая большая заслуга, которую он может пронести на этом посту, который ему подарила сейчас история.
А разве кто-то из украинских президентов пытался узурпировать власть? В украинской политической истории все президенты уходили, когда заканчивался срок?
Демократическим путем? Последний очень тяжело уходил.
Но не баллотировался даже на выборах? Уходил тяжело, наверное, ему было плохо, как-то его мутило, но он ушел.
Не, я думаю, что у него хватило так, здорового глузду.
Это здравый смысл, это для слушателей.
Здравого смысла, ликбез украинский. Здравого смысла понять весной, чем может ему угрожать ситуация, если он пойдет сам на выборы. Он решил подставить другого человека.
Подставить, вы сказали, да? Это такое верное определение.
И самое главное, не ошибся в своих прогнозах.
Давайте мы послушаем последний звонок, у нас еще есть пару минут. Виктор, здрасте, это Виктор из города Королева, Московской области, здрасте.
Добрый вечер, господа. У меня короткая ремарка и один вопрос к вашим гостям.
Да, давайте.
Ремарка такая, вот по поводу НАТО. Я слышу упреки в адрес России, что она сама, мол, сотрудничает с НАТО. Но дело в том, что Россия сотрудничает с НАТО как партнер. И совсем другое дело, вот стать в один строй и стать под командование американских генералов. Это совершенно разные вещи, поэтому здесь такие сравнения некорректны. А вопрос у меня вот в чем заключается. Я сам родом из Донбасса, бываю там часто, и вижу, что у нас очень много общего, схематично в наших странах. Есть вот, так скажем, политическая элита, есть общество, и есть как бы маргинальная такая политическая помойка, я ее называю. Вот у меня вопрос следующим к вашим гостям. Как вы думаете, почему политическая помойка и в России, и на Украине, и в Грузии, и в других странах так уповает на НАТО? Она что, боится остаться один на один со своим народом? Ответьте, пожалуйста.
Ну, ответ простой. Все в принципах политики. Вот понимаете, в одной стране политическую помойку определяет президент, а в другой стране политическую помойку определяет народ. И там существует политическая помойка. Но тут главное не сам факт ее наличия, а способ, каким она определяется. И это то, собственно говоря, за что мы и боремся. А что касается НАТО, ну я не думаю, что там в Польше, в Венгрии, в Чехии народ считает НАТО для себя как...
Не, ну это совершенно понятно, ведь, Владислав, потому что вот служить солдату под командованием генералов, из-за командования которых солдату отрезают обе ноги, это хорошо. Служить под командованием американского генерала, ужасно, это такая ужасно трагедия. Плохо. Это поэтому мы понимаем, это мы все хорошо знаем. Знаете, тут есть один вопрос неприятный, но как раз у вас будет минутка на его ответить. Тут какой-то киевский вопрос, который заключается в том, что вот недавно господин Ющенко присвоил звание Героя Украины господину Сподоренко, вы знаете, специально наблюдательного совета газеты «Сельские вести». Такого издания прославившегося своими антисемитскими статьями, он депутат Верховной Рады, соцпартии. И тут слушатель интересуется, может ли президент такого рода указы подписывать просто случайно, потому что он не понимает, какого рода документы он подписывает, какого рода резонанс может быть от этих решений.
Ну, я, с вашего позволения, не буду комментировать именно этот случай, хотя бы потому, что я являюсь советником президента.
Ну, вот именно поэтому он у вас и спросил, да.
Не совсем корректно будет. Но я скажу, ну, я всегда привык смотреть в суть проблемы. Я вам скажу, что действительно существует проблема подготовки государственных решений в Украине. Это одна из ну, может, не глобальных, но тех проблем, которые одними из главных сегодня тормозят прогресс в Украине. К сожалению, мы, ну, опять же, это вопрос к тому, понимаем мы, что мы делаем, как мы реформируем страну или нет. Вот как раз по моему убеждению, я считаю, что в Украине не начнутся никакие реформы, ни судебная, ни таможенная, ни любая другая, пока мы не реформируем систему государственного аппарата и процедуры принятия решений. Вот как мы только это сделаем, у нас, мы тогда можем рассчитывать на успех других реформ. К сожалению, у нас с этим большая проблема.
На этом поставим точку. Председатель политического совета блока «Пора» партии «Реформа и порядок» Владислав Каськев и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко у нас были в эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Марк Штильман. Всем доброго, господа. Спасибо, что были с нами.
До свидания. Успех. До свидания. Спокойной ночи.
А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная тема программы – взрыв в казарме батальона «Восток», бытовая авария или месть за убийство сограждан, конкурс карикатур на тему Холокоста в Иране, визит Владимира Путина в Испанию. Ведущий программы – Андрей Шарый.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.